Текст Йога Васиштха. Глава шестая.
Мир не является материальным. Пустоту невозможно увидеть. Разум становится ничем. Что остается, является истиной, неописуемой, но существующей. Интеллект совершенно запутывается в противоречивых утверждениях, но когда истина исследуется верными методами, она осознается. Тот, чей интеллект пробужден, называется знающим истину. Он укрепился в состоянии недвойственного сознания и не воспринимает мир как мир.
Пробужденный интеллект, пробужденный разум означает, что в результате практики есть вивека-видья, обретена различающая мудрость. Подобно тому, как фонарь может осветить всю темноту в комнате, независимо, сколько темнота была в комнате, может быть, 100 лет или 1000 лет, или даже миллиарды лет, в момент освещения вся темнота исчезает. Таким же образом, вивека, различающая мудрость, освещает нашу внутреннюю темноту. Независимо, сколько она там находилась, 1000 жизней, миллиард жизней или 10 жизней, эта темнота начинает сразу же уходить.
Кажущийся мир возникает только, когда бесконечное сознание видит само себя в качестве объекта, и лучше бы этого не случалось. Но как только мир возникает, он проявляется, как видимый снаружи, и материализуется. Сознание материи есть разум, и он привязывается к телу. Но все это — только понятия и словесные описания. Эти разграничения воображаемы. Сознание никогда не становится объектом или материей. Когда человек утверждается в самоосознании, даже сознание и несознание становятся бессмысленными словами. Материальное тело возникает из тонкого ментального тела, из-за повторяющихся мыслей. Поэтому материя нереальна.
Каждый из вас подобен такому принцу или принцессе, которому предстоит стать королем или царем или царицей. и вы ими обязательно станете, если будете все делать правильно. А гуру – это своего рода такой воспитатель малолетнего принца. И хотя этот принц по роду крови, по праву наследному имеет все законные как бы основания унаследовать престол царя, тем не менее, даже он нуждается в обучении и в воспитании. Я читал, когда воспитывали ребенка кармапу, тулку в тибетском буддизме, перерожденца, того, кто осознанно переродился, указав свое место перерождения. Его отец был влиятельным чиновником в Тибете. И, как положено, этого перерожденца нашли и отдали на воспитание. И отдали на воспитание строгому ламе, то есть учителю. И он воспитывал кармапу, обучал его читать, писать, поскольку он же был ребенком, иногда давал ему подзатыльники, иногда наказывал. И отец возмутился: как это так? Мой сын – это исполняющее желание драгоценность кармапа, и нет нужды давать ему подзатыльники, даже учить его не нужно. Но другие говорили, что но благодаря этому он быстро научился читать. А если не обходиться с ним так и не учить его, он бы и не научился читать. Но отец все равно был против, и он отстранил этого учителя и забрал, и нашел другого наставника. Затем так сложилось, что у него появился третий наставник. Этот наставник тоже был строгий, и он его обучал философии, текстам, и тоже периодически давал подзатыльники, даже еще больше. И отца очень сильно возмущал, он думал: как это так? Исполняющее желание, драгоценность, мой сын кармапа, а ему его регенты дают подзатыльники. Они же простые монахи или просто, ну, гораздо ниже статусом. Но они говорили, даже тулку, перерожденец кармапа, нуждается в обучении, чтобы его учили читать, писать, этикету, философии. То есть у него есть этот потенциал, ну, как бы это семечко, но этот потенциал надо ведь раскрыть и надо развернуть, и если не создать соответствующих условий, он же не раскроется. И таким же образом мы имеем каждый такой потенциал. Это не означает, что он есть у избранных только. Может быть, у перерожденцев, у аватаров он гораздо сильнее, но качественно он ничем не отличается. Нам его нужно просто воспитать в себе. Если вы делаете все как надо, вы все обретете. То есть, если вы хотите жить во дворце, вы будете жить во дворце. Если вы хотите править небесами, вы будете править небесами. Если вы хотите создать вселенную, вы создадите вселенную. Если вы хотите стать брахмой, вы станете брахмой. При условии, что вы реально практикуете и применяете учение. Так драгоценно и так велико учение. Это вопрос только практики и усилий. Если вы стремитесь обрести перерождение в чистой стране, вы обретете перерождение в чистой стране. Но для этого надо быть готовым взять ответственность за свою духовную жизнь. Даже духовный учитель не может взять ответственность за вашу духовную жизнь. Подобно тому, как учитель не может принимать за вас еду, таким же образом он не может взять за вас ответственность за вашу духовную жизнь. Ответственность за духовную жизнь – это означает личное внутреннее решение очищать себя и трансформировать себя. Бывает так, что человеку кажется, что он взял ответственность. Но проходит время, и он видит, что та мера ответственности, которую он взял, недостаточно. Нужен совершенно новый уровень. Вот когда человек гневается, а когда обижается, а когда нечисто видит, что это? Это нет ответственности. Человек просто не взял ответственность. Он еще мирской, сансарин. Обыватель полностью очень крепко находящийся в своих кармах. Он даже еще не духовный воин. То есть духовный воин, вы его на мякине не проведете. Попробуйте духовного воина так вот легко на пушку взять. Соблазнить, разгневать, как-то обольстить. У него есть внутренний стержень, внутренняя санкальпа. Смутить, огорчить, понизить его настроение. Духовный воин – это совсем другое существо. Его можно что угодно сделать с ним, но не поменять его дух, настроение, санкальпу. Он сам вам его поменяет скорее. Если вы соприкасаетесь с духовным воином, то будьте готовы встретиться с Вирабхавой. И эта Вирабхава бескомпромиссная. И вам придется ее уважать. И вы скажете: да, тебя нельзя поколебать, ты Вира. Потому что духовный воин принял ответственность. Глубоко внутри себя он принял решение. И это не чье-то решение, это его собственное решение. И он постоянно об этом помнит. И когда вы глубоко внутри себя приняли такое решение, то вы хозяин себе. А не другие, не обстоятельства, и они уже вас не могут поколебать. Вы сами решаете, гневаться вам или нет. Страдать вам или радоваться. Испытывать что-то или не испытывать. Другие здесь совсем не при чем. Вот пока человек не принял духовную ответственность, то другие всегда виноваты. Внешние обстоятельства всегда, всегда есть поиск чего-то внешнего. И такой человек всегда может так: а вот этот не такой, а это не так. А этот-то, этот, назвался там монахом, а это что, да? Вот. И у него все время вот какой-то такой жучок-кроед. И ползает, и ползает, и ползает. Но на самом деле, вот зависеть от всего этого и жить в такой вселенной, это значит еще не взять настоящую ответственность. Потому что все это в духовной жизни не важно, не помогает все это. Есть такая поговорка: хочешь кого-то критиковать, критикуй самого себя. То есть вот пятичленной формуле первое звено – все сводить к уму. И многим кажется, что это такая абстрактная философская формула, а это формула жизни. Все сводить к себе – тому, кто видит, кто оценивает, кто думает. Вот когда-то был такой классик марксизма, Владимир Ленин. И в своих трудах, в одном из трудов из 100 томов, в одной из работ, он, анализируя политическую ситуацию, давал такую уподдержку. Он говорил: когда вы видите некоторую политическую акцию, все что угодно, вы сразу должны задать вопрос: кто за этим стоит? Кому это выгодно? И вот когда вы слышите суждение чьё-то или суждение своего ума, вы должны сразу спросить: для кого это так? Кто это говорит? И сразу же увидите субъективизм, что субъективизм присутствует вообще везде, во всем. Не существует объективных вещей, в принципе. Есть только субъективизм. И то, что кажется объективным, это просто большая масса субъективных разных точек зрения, а все равно это субъективизм. Все упирается в субъективизм. И это очень хорошо видно на каких-то таких больших каких-то процессах. Ну, допустим, в мирской жизни там говорят, Америка – сверхдержава, ведущая геополитику, навязывающая свое влияние другим странам. Можно спросить, для кого это? Америка так не считает. Она считает себя другу по-другому. А другие так считают. Или кто-либо говорит, Россия – это такая-то страна. Можно опять сказать, для кого это? Это может быть для россиян. Для других существ это вовсе не так. Все очень субъективно, очень относительно. Китай считает, что Далай-лама нехороший человек. И говорит, что он не хочет с ним вести переговоры и прочее. И он очень недоволен, когда его признают где-либо в мире. Напротив, множество живых существ считают Далай-ламу воплощением Авалокитешвары, божеством, воплотившимся в теле. Это вопрос видения, точки зрения. Вор, видя Будду, рассматривает его с позицией, как его можно обокрасть лучше. Будда, глядя на вора, видит в нем потенциального святого, того, кто стоит на пути становления. Все упирается в кармическое видение, в точку зрения. И вот когда мы спрашиваем, для кого, вот эти все многочисленные точки зрения, вековые предрассудки, национальные, культурные границы, рамки, стереотипы, шаблоны, условности, все это начинает рушиться, все это неважно уже. Потому что мы начинаем, выясняем субъекта, мы видим корень. И корень этот, это сознание, ваше собственное сознание. Для кого? Для меня. Нет больше никого. Ни для кого, только для меня. А если для меня, значит все разворачивается вовнутрь, и любая внешняя проблема переходит в вопрос самоисследования. Самоосвобождение, созерцание. Все наши активности, трудности во внешнем мире – это следствие наших самскар. Когда на уровне самскар самоосвобождение не наступает, это переходит на физический уровень. Если ваше самоосвобождение настолько глубоко, что все это решается на уровне сознания, на уровне тонкого тела, на физическом уровне не остается кармы, которую надо переживать. Остаются только игры.
Постоянно думая, я запутался, я разозлился. Человек действительно начинает злиться. Осознавая, я не рассержен, он вновь обретает потерянное равновесие.
Ум обладает способностью заниматься проецированием. Проецирование такое происходит постоянно. Но мы можем жить не проецируя. Жить не проецируя – это и есть пребывать в обнаженном осознавании. Но проблема заключается в том, что это свойство ума проецировать. Самскары, находящиеся в тонком теле, стремятся воплотиться, развернуться. И если мы не бдительны и их не отслеживаем, они обязательно воплощаются. И когда это происходит, то, собственно, это и называют кармической деятельностью. Живые существа не могут не следовать закону кармы. Их толкают самскары. И наступают различные периоды жизни, когда просто их толкают самскары на те или иные поступки, слова и мысли. Но в случае с йогином, который развернул ум вовнутрь и занимается исследованием, он видит, как это все происходит. И весь механизм ему понятен, как на ладони. И тогда самскары не вынуждают его действовать, говорить. Он учится эти самскары как бы сбивать на лету с помощью распознавания вивека-видья. Вот тот момент, когда самскара замечается, и чистая осознанность отделяется от самскары, и сознание не покидает чистой осознанности, самскара как бы становится холостым выстрелом. Она идет впустую. От нее больше нет вреда. Она выходит, но осознанность с ней не отождествилась. И когда такое происходит, самскара значительно ослаблена. Вот если самскара не ослаблена, она возбуждает колебания ума, вритти. Вритти начинают двигать ветры по каналам, и в соответствующей чакре начинается вибрация. Ну а вибрация изменяет биохимию тела и физиологию, давая различные васаны, импульсы, побуждая действовать. Но если вот эта самскара замечена, и чистое сознание от нее освободилось, она все равно проходит, но значительно ослабленной. И когда она вызывает вритти, эти вритти на поверхности ума гасятся, благодаря тому, что большая часть ума все-таки утверждена в чистом осознавании. И чистое осознавание как бы имеет большую массу или больший гравитационный вес, нежели самскара. На еще более высоком уровне самоосвобождения самскара, как маленький астероид, притягивается к большой планете. Вот если летит маленький астероид в космосе, и он летит, он попадает в гравитационное поле большой планеты. И гравитационное поле планеты захватывает его. Тогда он меняет свою траекторию. И сила тяжести большой планеты притягивает астероид, и астероид падает на планету. Он падает, поднимает миллионы тонн пыли и затем успокаивается. И он дальше уже не летит. И таким же образом чистое сознание притягивает самскару. Самскара как бы падает на это сознание, растворяется и больше не порождает никаких движений.
Когда сон осознается как сон, он более не может обмануть человека. Когда тонкое тело становится плотным, материальным телом из-за повторяющихся мыслей, так и обратный процесс можно запустить верным знанием.
Есть такая практика, помогающая углубить самоосвобождение. Когда вы тренируете свою различающую мудрость, распознавая самые тонкие самскары, возникающие в сознании. Например, вы расслабляетесь и позволяете уму двигаться как угодно, создавать любые мысли, оценки, переживать любые опыты восприятия. Но в тот момент, когда в уме появляется какая-то первичная вибрация, ваша задача глубоко остановиться и проанализировать ее. Например, вы идете, и ваш взгляд падает на дверь душа. И вы, может, еще даже в уме это не проговорили, не осознали. У вас тонкое желание. Да, хорошо бы принять душ. И вот вы не даете дальше уму развиваться, а вы пытаетесь глубже исследовать это сознание и заметить, в сознании возник образ, образ некого желания. И, может быть, вы его не заметили, но он уже проник в сознание. И к тот момент, когда вы его замечаете с помощью различающей мудрости, вы отделяете этот образ от самого чистого сознания. Тогда этот образ освободился. Или вы идете, что-то вам не нравится. И это на очень тонком подсознательном уровне. Но если вы это замечаете, останавливаете ум, вы видите образ, и уже созданный, очень быстро образ. И ваша задача его заметить, отличить этот образ от чистого сознания и отделить. Тогда этот образ исчезает. Вот такая способность глубокого самосвобождения на уровне образов – это высокая стадия нидидхьясаны. Считается, что ее можно достичь только на стадии, называемой «железная цепь». Раньше нельзя. Стадия «железная цепь» означает поглощенность естественной осознанностью. Так, что вы можете проникать на этот уровень. Такой человек не привязан к собственному стереотипу мышления. Его ум очень свободен. Такой человек очень легко может менять свое состояние. Васиштха говорит, как тонкое тело становится плотным материальным телом из-за повторяющихся мыслей, так и обратный процесс можно запустить верным знанием. Это очень важные слова, которые выражают суть эзотерических практик божественной гордости и суть практики иллюзорного тела. Высшие стадии садханы божественной гордости заключаются в объединении бхавы с праной и физическим телом и трансмутации физического тела. И так же, как тонкое тело, уплотнившись, стало плотным физическим, таким же образом в результате садханы линии божественной гордости физическое тело разуплотняется и превращается в тонкое, нематериальное тело. Здесь выполняются особые три садханы, вернее, шесть особых садхан. Они называются ветер бхавы, струна нарады и тело датты. Также выполняются три другие садханы. Они называются бхава, спанда и шакти. Это особые методы продвинутого созерцания, позволяющие так глубоко соединить бхаву созерцательного присутствия с физическим телом и пранами, что физическое тело изменяет частоту своей вибрации. Это стадия для достижения ситхи. Например, изменив частоту вибрации, такое физическое тело переходит на уровень воды, затем на уровень огня, затем на уровень ветра. На уровне ветра может левитировать. На уровне ветра может проходить сквозь стены. Когда переходит на уровень пространства, может телепортироваться, перемещаться, причем без усилий. Просто силой намерения, поскольку качество вибрации тела становятся другими. Это практики курса раздела «Лая Ситхи». О,